У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ и, соответственно, радиостанции. Меня зовут Никита Белоголовцев. По традиции, в выходные у нас большой разговор об образовании или воспитании. Сегодня, кстати, вместе и об образовании, и воспитании детей. Я напомню, что наши лаконичные, краткие выпуски вы можете слушать в будние дни в эфире «Радио говорит Москва». И по выходным у нас премьерится наш большой разговор. У меня в гостях сегодня Валерий Позынин, директор школы номер 1561. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что к нам пришли. И, как я сказал, дорогие друзья, у нас сегодня нет вот такого разграничения, которое иногда бывает, что разговор про образование или про воспитание детей. Мы будем сегодня говорить о том, кто отвечает за воспитание детей, где границы того, что должна делать школа, где границы того, что должны делать родители, и как правильно расставить, ну, какие-то флажки и зоны ответственности в этом нелегком вопросе. Давайте я задам первый вопрос. Он, простите, будет большой, но мне кажется, важно обозначить для наших слушателей, ну вот в принципе, почему мы решили сегодня об этом поговорить и почему мы решили об этом поговорить с вами, как с директором. Есть ощущение, и я, честно говоря, вот сам как родитель ребенка, который в школу этой осенью пойдет, ну вот с легкой опаской ожидаю. Есть ощущение, что раньше система взаимоотношений родителей и школы, раньше, я имею в виду, ну, например, там, в советские годы или в ранние российские, была очень понятной. И школа, где, значит, в младших классах была учительница вторая мама, а дальше школа, которая, значит, учит разумному, доброму, вечному, школа в массовом сознании отвечала и за образование, и за воспитание детей. Из школы выходил, значит, ну, в идеале умный, образованный, добропорядочный житель страны советов. А потом не советов, но тем не менее. А затем изменения, которые происходили в образовании, в российском в целом, в российской школе, оставили какую-то пустоту и множество трактовок. Должна школа заниматься воспитанием? Не должна. Вот эта вот вечная избитая фраза «образование как услуга», фраза ругательная про родителей, которые, значит, используют школу как камеру хранения, куда сдают на время детей. И есть ощущение, что и родители не до конца понимают новую роль школы, если она вообще есть, эта новая роль. И есть ощущение, что школы сами тоже эту свою роль понимают по-разному. Вот такой, простите, максимально масштабный получился первый вопрос.
Да, вопрос большой и сложный. Но если мы говорим о том, кто должен что-то делать, то, наверное, стоит опираться не только на свои понятия, но и на законы, которые есть. По закону об образовании воспитание нельзя противопоставить образованию, потому что оно является его частью. Образование состоит из обучения и воспитания. И то, и другое, являясь составной частью образования, относится к зоне ответственности школы тоже. Что не снимает с родителей ответственность, кстати, за образование и, в частности, за воспитание. То есть семейный кодекс и закон об образовании говорит о том, что ответственность за воспитание, в частности, за образование в целом, лежит и на семье, и на школе. А вот дальше действительно не совсем понятно, в какой пропорции, кто чем в идеале должен заниматься. Ну и на практике, естественно, самые разные ситуации тоже возникают.
Но вот есть ощущение, что все-таки вектор движения, понятно, с миллионами исключений, скорее к тому, что родители в большей мере ждут от школы и учителя, ну, вот набор каких-то полезных знаний, а в идеале еще и навыков, и массово родители все больше видят, ну, вот воспитание ребенка, да, там, что такое хорошо и что такое плохо в зоне ответственности своей. Вот разделяете ли вы это ощущение?
Вообще правильным было бы, если бы действительно в зоне ответственности семьи было воспитание в ребенке, понять о том, что такое хорошо, что такое плохо, как себя вести в разных местах, как относиться к старшим, к младшим, как общаться, как вести себя за столом, как одеваться в театр и прочие вот такие вещи, которые относятся либо к базовым ценностям, либо к культуре бытового поведения. Вообще говоря, вот эта часть воспитания, она и должна находиться в семье, базироваться на том, что происходит в семье, потому что у школы довольно мало ресурсов для того, чтобы это сделать качественно. Ну, представьте себе, вот если человек не знает, как себя вести за столом или как относиться к старшим, какие возможности у школы есть для того, чтобы как-то скорректировать это? Классный час провести, индивидуальную беседу или какую-то акцию специальную провести на эту тему. Это будет не очень эффективно, тем более, что вот мы проводим классный час, сидит 30 человек, из них большая часть отлично понимает, как себя вести за столом, и не понимает, зачем сейчас об этом разговаривать. Другие тоже думают, что они понимают, но на самом деле к ним этот разговор относится. То есть на самом деле такие базовые вещи и ценностные вещи у школы довольно мало возможностей есть скорректировать и сформировать. Поэтому если семья берет на себя за это ответственность, то она совершенно логично и правильно поступает, так и должно быть.
В этой ситуации, если мы поговорим о роли учителя или о роли директора, уместно ли говорить, что она за последние годы трансформировалась? И вот, я не знаю, учителя и директора в целом, сотрудники российского образования, ну вот как-то рефлексируете ли вы по этому поводу?
Есть ощущение, что в 90-е годы, когда не очень было понятно, собственно, в каком направлении воспитывать, был какой-то отход, отказ, может быть, от этого. Но ощущения, которые вот я сейчас не могу подтвердить какими-то исследованиями, которые есть. Это эмпирическое ощущение, которое я где-то в разговорах ловлю. Но при этом я знаю массу педагогических коллективов и школ, которые ни на минуту, ни на год не отказывались от той воспитательной задачи, которая все-таки скорее относится к компетенции школы, о которой мы еще не поговорили.
А что это за задача?
А это задачи, для решения которых у школы больше ресурсов, чем у семьи. Это введение в культуру, в отечественную культуру, в мировую культуру. Школа имеет больше возможностей, чем семья, для того, чтобы показать величие русской культуры, красоту нашей страны, потому что у нас здесь и уроки есть истории, географии, литературы и прочего. У нас есть возможность в неурочной деятельности, есть система работы в музеях, есть образовательные выезды, и мы это можем сделать лучше, чем семья. Да, часто семья тоже выезжает и вывозит своих семей, своих детей, но мало кто выезжает не просто для того, чтобы отдохнуть, а может организовать для своих детей встречи с действительно интересными объектами, с людьми, которые живут в других городах, например. Содержательное общение между сверстниками. То есть такие вещи, которые школе проще организовать, у нас для этого больше ресурсов, возможностей.
Но есть ощущение, что вы же про какую-то очень классную школу в вакууме сейчас рассказываете, потому что я вот, например, там и в школьные годы, и сейчас люблю литературу, историю, путешествия, но вот как раз то, о чем вы говорите. Но при этом есть ощущение, что для того, чтобы, не знаю, там, например, в 2 часах в неделю школьной истории продраться сквозь даты и там отмену внутренних таможенных пошлин в российском государстве, а в литературе, не знаю, продраться сквозь вот этот циклопический массив текстов, который падает на ребенка, и вот за всем этим увидеть мировую культуру, в нее войти и ее полюбить, а не, ну там, как, к сожалению, происходит со многими, переоткрыть для себя классику после 30, ну, довольно сложно.
Ну, многое зависит, конечно, от мастерства у учителя. Мне повезло, я знаю несколько педагогических коллективов, нескольких школ Москвы, где ну, достаточно убедительная задача введения в культуру решается. Но я понимаю, что, наверное, это не всегда. Так же, как не каждая семья прививает основные ценности своему ребенку, так же и, наверное, к сожалению, может быть, не каждая школа на достаточно высоком уровне решает свою часть воспитательной задачи. Вот в современности, в наши дни, мне кажется, что школы для себя осознают сейчас все больше и больше то, что все-таки воспитательная задача перед ними стоит. И есть такие вещи, которые в семье все равно решить будет невозможно. Вот. Я говорю не только о тех случаях, когда семья неэффективно решает то, что на самом деле должна, но и о том, что действительно должно происходить в школе.
А есть ли у школы тот инструментарий, который позволяет это делать? Потому что у меня есть ощущение, к сожалению, возможно, я тут, конечно, сгущаю краски, но есть ощущение, что очень часто разговор, он идет у нас по принципу не благодаря, а вопреки. То есть и очень часто, когда мы говорим о том, ну, что должна школа делать, очень часто есть ощущение, что ответ по этому принципу, ну да, вообще-то должна, и классно, что есть учителя и коллективы, которые, которым удается в сложившихся обстоятельствах это сделать. И вот мне кажется, вот этот оттенок «удается», то есть и все равно у них получается. Он такой довольно опасный, потому что, ну, это же не масштабируется, это же довольно штучные все истории, которые ломаются, когда уходит один человек, который все это моторит, или которые, ну, перестают работать как надо после того, как какие-то очень тонкие настройки сбиваются.
То есть есть ли системное решение в том направлении, о котором мы говорим?
Ну, есть ли системное решение, и насколько вот нынешняя существующая система, не знаю, вот там, новые ВГОСы даже, скажу, может быть, неосторожно, насколько они вот про это, и насколько они этому способствуют.
Ну, давайте для начала посмотрим, какие решения системные сейчас в Москве существуют, хотя бы в Москве, которые все-таки в этом направлении двигают всю нашу систему. Ну, Олимпиада, музей, парки, усадьбы уже несколько лет работает и в таком масштабе, что ну, практически каждая школа и каждая параллель в ней принимает участие. С этого года посещение музеев для школьников бесплатно, что увеличило уже в два раза посещаемость школьниками музеев. Разрешено сейчас проводить...
А правда была проблема в том, что...
Нет, проблемы не было, но Москва показывает, что она готова в сторону образования развернуть те образовательные ресурсы, которые есть за рамками школы. Угу. Проходить историю собственного города только по учебникам, конечно, менее эффективно, чем на живых реальных объектах, познакомиться с какими-то ключевыми точками, ключевыми фигурами, объектами своей истории, истории своего города. Я убежден, что в музее, без посещения музеев и этих живых настоящих объектов невозможно такое настоящее вхождение в свою собственную историю. Поэтому ну, мы приветствуем то, что и учителям теперь разрешено проводить уроки в музеях. До этого вот это было проблемой. И видно, что школьники этим пользуются. Просто статистические данные говорят о том, что действительно в два раза повысилась посещаемость школьниками музеев благодаря тем решениям, которые предложил мэр. Это нам в помощь, очевидно.
А насколько... Вот смотрите, я смотрю на свою дочь. Она вот сейчас, у нее последний год в детском саду. И... прекрасный, абсолютно государственный сад. И я смотрю на разнообразные там, активации, да, используем такое слово, которые там проходят. Это какие-то экскурсии, это какие-то походы. Там был большой многоступенчатый там, в прошлом году у них проект, посвященный битве под Москвой. Там они сначала куда-то ходили, потом дети с родителями готовили проект, потом их защищали и так далее. И это мне очень нравится. Но я потом думаю, что а как же вот эту систему органично вписать в школу, когда... Ну, то есть как, ты легко же поменяешь в детском саду, там, не знаю, репетицию и ритмику местами. И если что, ну, в крайнем случае, на полчаса позже там сядешь на обед или на 20 минут позже погулять выйдешь. А насколько это все вписывается, ну, все-таки в гораздо более стандартизированную и формализированную школьную жизнь и школьную программу, в частности?
Ну, в школьной жизни тоже не все состоит из уроков. Есть масса внеурочной деятельности, где более плавные границы между частями. Все, что происходит после уроков, оно также, во-первых, происходит по выбору учеников, во-вторых, может там задержаться и заканчивается такими же интересными проектами, о которых вы говорите. И там есть те же и выезды, и походы, и экскурсии, и совместные проекты.
Ну, то есть получается, что есть... обязательная программа, ну, которую ты все равно должен там, пройти по истории, литературе, физике, химии, не знаю, иностранному языку. И если хочешь, то еще плюс. Вот. И здесь же, ну, мне кажется, есть опасность того, что ты как бы подустал от этой программы обязательной, и, в общем, тебе уже как бы и не до факультатива немножечко.
Вот, смотрите, сейчас активно обсуждается стратегия развития московского образования до 2025 года, где многие разработчики предлагают эту систему жесткой организации уроков смягчить. Условное название этой системы — «Поток». При ней у учеников больше возможностей выбора для своей образовательной траектории. Могут быть занятия в разновозрастных группах, не только на территории школы, разной продолжительности времени занятий. Это все дополнительные возможности для того, чтобы ребенок занимался тем, что он считает для себя важным. Но есть же и обратный риск. А и опасность, особенно в начальной школе. Если мы такой поток внедрим в начальной школе, дети будут заниматься тем, чем они хотят, то сможем ли мы гарантировать, что базовая часть культуры и те основы умений, ну, читать, писать, считать и многих других вещей, которые лягут потом в основу освоения азов наук и помогут, дадут вообще возможность ребенку дальше двинуться в разных направлениях, что они вообще будут здесь заложены. Есть в том, что существует обязательная часть программы начального образования — подушка безопасности.
Ну, это понятно, да.
Потому что мы не знаем, наш второклассник, кем потом захочет быть. Да. Если он решил во втором классе, что,
даже в теории,
что складывать там, вычитать это ему сейчас неинтересно, а он порисует, то, ну, это же не значит, что он будет потом художником. Он, может быть, просто закроет для себя какие-то возможности, которые, на самом деле, должны оставаться до последнего открытыми, чтобы у него была именно возможность осознанного и ответственного выбора своей профессиональной траектории, которую он сделает, когда уже подрастет.
Мне, не буду скрывать, ужасно нравится история про большую свободу и вот то, что мы называем уникальной или индивидуальной образовательной траекторией в средней и особенно в старшей школе, но насколько это уживается и может уживаться... Ну, в общем, 25-й год — это же по меркам образования завтра, да, образование — это же, в общем, история с большой инерцией, образование долго разворачивается и, в общем, старается каких-то резких историй избегать. Насколько вот это все вяжется с тем принципом принятия решений и организации, который но мы наблюдаем скорее сейчас, когда, ну, не знаю, там, появление в школе астрономии, которая может быть сама по себе и полезная, и правильная вещь, в общем, ну, не встречал людей, которые там были бы активно против и говорили бы, да вы что, астрономия в школе, да это же катастрофа, это куда? Но при этом сам механизм принятия решений, это был час отсюда, час сюда, давайте вот мы тут, значит, один час вычтем, час на астрономию добавим, и при этом, в общем, сама школа, ну, как рассказывали люди, вот, которые сейчас занимаются как раз имплементацией астрономии в школьную программу, говорят, ну, как бы никто, ничего, никуда не готов. Там учителя физики, недавно выпускавшиеся из спецвузов, вообще не про это. Учебники на ходу дописываем, по регионам ездим и вообще рассказываем, как оно должно быть. И, собственно, вопрос в том, что вот эта гибкая система и возможность большей свободы учителя, и возможность большей свободы школьника, это же, ну вот прямо совсем другая парадигма и совсем другая рамка, и совсем не похожа на то, ну вот в каком состоянии российская школа существует сейчас.
Ну, вы какой-то один из примеров привели, но нужно же еще проанализировать, в каком состоянии находится вообще все, да, и если мы говорим о том, какого уровня решения принимаются школы, какого уровня решения органами управления образования, то сейчас как раз ситуация, ну, небывалая, наверное, со времен земских школ, когда на самом деле в полномочиях школы сейчас больше решений, чем там 20 лет назад, или тем более там 30 в полномочиях управления образования. И на самом деле организовать учебные занятия так, чтобы уже сегодня индивидуализация образовательных маршрутов учеников была возможна хоть с пятого, хоть с какого класса, это в наших силах. Вот, допустим, в нашей школе, в моей школе 1561, с пятого по девятый класс 2 часа учебного плана у всех учеников выделено на уроки по выбору учащихся.
2 часа в неделю.
2 часа в неделю. Этот выбор достаточно долго осуществляется в течение весны, потому что ребята должны понимать, чему мы их собираемся учить, какой у них выбор, какой спектр занятий. И мы обязательно смотрим, чтобы там были, естественно, научные какие-то курсы, гуманитарные, в поддержку точных наук, так, чтобы ребенок в течение следующего года мог себя попробовать погрузиться во что-то, в какую-то область, которая ему сейчас интересна, и понять, это вообще его или не его. То есть курсы еще задумываются как, ну, такие отчасти профориентационные. Организовать это в сетке расписания не так сложно, и никто не запрещает это делать. Школа абсолютно вправе организовать расписание таким образом, чтобы индивидуальный учебный план, ну, его какие-то элементы были, дает обязательную часть программы и дополнительную. И не обязательно это вторая половина дня. Вот здесь, пожалуйста, это первая половина дня, это уроки. И, в принципе, мало что запрещает эти уроки делать даже в разновозрастных группах. Я, например, сейчас веду курс истории русского языка. У меня 8 и 10 класс смешанные. И, ну, им нормальное занятие, достаточно эффективно, довольно большая группа. Вот такой курс по выбору — это уроки в первой половине дня.
Это прекрасная история, абсолютно искренне говорю, и, в общем, ну, даже, наверное, там, немного завидую там 5-6-классникам, у которых есть такая возможность. Но есть ощущение, что 2 часа, например, для старшей школы, это же, ну вот, совсем, совсем какая-то крохотная возможность для маневра. То есть лучше, когда хотя бы такая есть.
Так мы же говорим про основную школу, а не про 10-11 класс. В 10-11 классе возможности для индивидуализации выбора гораздо больше, потому что там уже идет система профильного обучения. И там, ну, там гораздо больше часов выделено на те предметы, которые ты изучаешь углубленно. Я говорю, сейчас говорил про ситуацию основной школы с 5 по 9 класс, когда есть задача подойти к ситуации выбора профиля уже как-то осознанно, с каким-то опытом погружения в одну, в другую, в третью дисциплину.
Прекрасно, что это появляется. И правда очень рад за школьников. А курсы для разных возрастов, это, мне кажется, прямо вот вещь, которой очень сильно российской школе не хватает. У меня были похожие истории в школе, где я учился. Это, конечно, создает, ну, вот для всей школы, как для сообщества, какие-то совсем новые ощущения, не знаю. Мы сделаем короткую паузу, через несколько минут вернемся в эфир. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва». Передача «Радиошкола. Большой разговор». Совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ, ну и, собственно, радиостанции. Меня зовут Никита Белоголовцев. У меня в гостях сегодня Валерий Пазынин, директор школы номер 1561. Валерий, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы говорим о границах и обязанностях, распределении обязанностей по воспитанию детей, по введению их в российскую мировую культуру между школой и родителями. Говорим о том, где начинаются и заканчиваются ответственности каждой из сторон, и что лучше может удаваться школе, а где без родительского участия максимально активного никуда. Валерий, смотрите, какой аспект хотел бы обсудить. И, в общем, сначала осек себя и решил не говорить аспект проблемы, а, в общем, сейчас подумал, что, ну, да, наверное, все-таки правильно и уместно назвать это проблемой отчасти. Большинство экспертов образования, так или иначе, к сожалению, сходятся в том, что доверие родителей к школе в последние годы скорее снижалось. Если мы, ну, вот возьмем, да, там, среднее по больнице, исключим какие-то отдельные примеры, ну, действительно потрясающих школ или коллективов, есть ощущение, что родитель в целом школе стал доверять меньше. И одна из естественных реакций родителя в этой ситуации: ой, а чему его там учат, а непонятно, учат или нет, загрузить ребенка по максимуму. Два часа робототехники, значит, верховая езда, скалолазание и по пятницам свободный вечер, поэтому санскрит. И ребенок в этой ситуации оказывается, ну, каким-то таким крайним, или оказывается между, значит, молотом школьных активностей, ну и, в принципе, довольно насыщенной, что уж тут говорить, программы, и, значит, наковальней родительской тревожности и родительского желания сделать лучше, и как вообще без нас совсем пропадет. Есть ощущение, что благодаря этому мы получаем огромное количество девятиклассников, десятиклассников, а там еще и ЕГЭ начнется, выхолощенных настолько, что, ну, в общем, внутри там вообще ничего, кроме этого. А мне сейчас на карате, а потом делать экибану для проекта по биологии. Как с этим быть?
Ну, вы очень важные вещи затронули, хотя мне не казалось, что это настолько связанные две вещи. Это доверие и загруженность. Вот. Доверие действительно ключевое понятие, без которого сложно продвигаться. И насколько оправдано снижение доверия, есть ли оно на самом деле, мне сейчас трудно судить. Я могу сказать, что приходится его зарабатывать, приходится его нарабатывать, где-то восстанавливать. И для этого, на самом деле, надо и привлекать родителей к каким-то совместным важным делам. Ну вот.
Можно попросить, да, сразу уточню? Вот привлекать родителей к совместным важным делам, потому что очень многие ваши коллеги, в том числе и публично, а еще больше, ну вот там, в разговорах off the record, говорят часто обратные вещи и говорят: слушайте, ну куда уже? Каждый вечер 169 сообщений в WhatsApp-чатике, 90 истерик и постоянная осада родителей, которые, ну вот, там, часто приходят в школу учиться вместо своих детей. И об этом очень многие сотрудники образования говорят как раз вот о новом тренде, что родительская... Ну, что родители раньше были, ну, кто-то скажет, индифферентнее, кто-то спокойнее, но, в общем, им не хотелось вот прямо настолько много быть во всех школьных процессах. А вы как раз говорите, наоборот, про привлекать.
Ну, так бытие в процессах тоже бывает различным, потому что у родителей есть и большой позитивный ресурс. И они, на самом деле, нам очень помогают в тех моментах, где нам, может быть, самим сложно. Многие делятся с учениками своей профессией, приглашают на свое производство или в свою лабораторию. И для профориентации, там, и для поддержки профиля это очень важно. То есть у меня достаточно много родителей, которые действительно позитивно помогают настолько, что ну, даже без них уже сложно представить там, по некоторым направлениям такое дальнейшее движение.
А можно я прям вас попрошу вот тогда каких-нибудь полтора лайфхака про то, как, с одной стороны, школе правильно коммуницировать с родителями, а с другой стороны, как родителям, в свою очередь, ну, вот как-то использовать свою внутреннюю энергию и атомный реактор тревоги за ребенка, который как бы работает, ну, как-то на благо. Ну,
тревога, она же всегда от недостатка информации. Если ты в школу допущен, потому что ты там что-то делаешь, для тебя важное и для школы важное, то тревожность снимается. Поэтому у школы как раз есть возможность создавать такие события, в которых родители даже не просто гости, а соучастники. И на самом деле школа может, а значит, и должна становиться площадкой, где люди договариваются, где формируется сообщество, детско-взрослое сообщество, где родители, сотрудники и дети, занимаясь каким-то одним для всех из них важным делом, учатся друг другу доверять. Ну, собственно, не то, что учатся, а на самом деле это само приходит, если действительно люди важным делом заняты. Поэтому, ну, вот моя была задача, как директора на новом месте, в котором я оказался 4 года назад, понять, какие мероприятия для школ, входящих в комплекс, традиционно были ключевыми, в которые были привлечены все, все равно интуитивно или осознанно, скорее осознанно, педагогические коллективы создают такое мероприятие, пусть оно будет раз в году, и его не надо очень часто создавать, но такое, которое бы притягивало всех. Все бы к нему готовились чуть ли не целый год. Целый год точно думали, а что мы там сделаем, и в которой были бы именно привлечены, во-первых, все дети, все сотрудники и по максимуму родители.
И у вас в школе это же большие летние активности, да?
Нет, летние активности не такой большой имеют охват. Это в течение года мероприятие. Ну, допустим, там в одном из корпусов это конкурс инсценированной песни. Вот у них как это было традиционно, так оно и продолжается, потому что видно, что это та точка, в которой собираются все. Uh-huh. Если все вместе заняты, пусть творческой деятельностью, просто важно, чтобы это была общая, для всех ценная деятельность, которая им важна. И в этот момент там на самом деле закладывается основа дальнейшего взаимопонимания. Поэтому, да, должны быть в событийном цикле школы должно быть как минимум одно большое мероприятие в год, в котором родители играют большую роль. Будет это там конкурс какой-то, или конференция, или посвящение, неважно что. Но это прям должно быть в традиции, и все понимают, что вот эта точка, в которой тебе нужно приготовиться и прийти, и вместе с кем-то что-то создавать. Вот после этого, после такого мероприятия, совместной работы, которая закончилась хорошим результатом, наработаны контакты, которые дальше еще долго помогают в адекватной коммуникации.
Да, простите, я вас отвлек. Мы начали с разговора о доверии и загруженности. И вот, собственно, ну, про доверие сейчас чуть больше поговорили.
А, я по порядочку иду.
Да, загруженность.
Ну, а с загруженностью, мне кажется, она не только от какого-то недоверия идет, но это большущая проблема. То, что детям некогда делать, некогда думать. Некогда рефлексировать, выбирать. Это все практически затруднено тем, что действительно расписание подчастую занято. И, ну, занято при помощи родителей, естественно, они стараются ребенка занять. Ну, отчасти, наверное, это не такое уж и глупое решение, потому что все помнят завет Царскосельского лицея. Главное, чтобы воспитанники никогда не были праздны, потому что в этой праздности рождаются разные, в том числе, может быть, и нежелательные мысли и планы.
С другой стороны, многие же психологи говорят, что как раз во время этой, как кажется многим родителям, праздности рождаются реальные интересы, желания, и для того, чтобы, не знаю, захотеть стать инженером, альпинистом, импрессионистом, ну, тебе нужно какое-то количество времени понять, что ты этого хочешь. И это не всегда удается понять на заднем сидении машины, которая везет тебя с английского на программирование.
В том-то и дело. На самом деле времени на обдумывание, на занятия спонтанными интересами, которые вот возникают сейчас, у ребят нет. Даже если им вот сегодня случилось что-то, их заинтересовало эта тема, в ближайший год у них нет возможности ею заняться, потому что расписание подчастую занято до самого ужина и дальше домашние задания и так далее. Но это не проблема, которая рождается в школе. То есть, да, мы предлагаем много занятий во второй половине дня, и кружков, там сотни кружков. Сейчас в любой московской школе очень много дополнительных активностей после уроков. Можно даже и ими занять ребенка по полной. Но мы видим, что и за рамками школы родители много куда ребят своих записывают. И когда какой-то возникает спонтанный интерес или новое событие, или приехал какой-то ученый, или приехал писатель, ну вот возникла оказионально история важной интересной встречи. Практически нереально собрать ребят, потому что они действительно заняты в какой-то сумасшедшей степени. И это проблема, но это, ну, без какого-то понимания родителями, что это проблема, а не их задача загрузить ребенка по максимуму, все равно мы не сдвинемся. Я могу убрать все кружки, но это ничего не даст.
Так родители же, смотрите, родители, в свою очередь, побуду сейчас адвокатом родителей, говорят: слушайте, мы же не со зла. Мы же не из каких-то там корыстных соображений, а нам просто кажется, что, не знаю, там, что будущее за теми, кто умеет, ну, например, программировать, да, а там в школе этого, не знаю... Вот в школе, в основной, да, вот, ну,
понял,
до обеда
где,
называется.
Где тут это ответственность зоны школы? Если мы на уроках не даем достаточного,
да,
то
да,
родители во второй половине дня начинают,
да,
компенсировать.
Да, родитель говорит: слушайте, ну, как бы, это все прекрасно, конечно, что там обсуждается, значит, система государственного управления Руси в 18 веке, и мы счастливы, что это происходит в школе до обеда, но мы вот это, на иностранный язык его после обеда дополнительный, и вот на, там, я не знаю, что-нибудь еще такое очень, очень прикладное и полезное. Да, конечно, вот мне кажется, это очень важный мотив у родителей.
Ну, дальше вопрос, опять же, к профессионализму учителя, и в Москве в этом случае ситуация более, наверное, простая, чем в регионах, потому что, ну, нет такого кадрового голода, и нет невозможности найти хороших профессионалов. Ну и про зарплату учителя все уже знают, понятно, что возможности есть. Вот. Ну, стараемся с помощью, ну, в той зоне вариативности, которая по закону у нас есть, стараемся добавлять в занятия первой половины дня более нужные вещи. И, ну, и все знают, что у учителя тоже есть возможность привнести в программу определенный процент материала, который там не из учебника, через это можно пойти, да? Ну, Дальше вопрос, насколько вот мы можем с родителями быстро, адекватно договориться по поводу того, что действительно нужно ребенку, и насколько мы не справляемся с тем, чтобы его приготовить к будущей жизни. Насколько нужно полностью в первую половину дня, отработав, и еще повторить все то же самое во второй половине дня. Ну, есть родители, которые, в принципе, считают неэффективной для своих детей вот эту систему общего образования. Они идут другим путем, который законом позволяет. Заочное или семейное образование, они приходят только для сдачи итоговой аттестации, а занятия организуют другим образом. Как один из вариантов, не единичный, ну, не такой абсолютно массовый, но не единичный вариант такой есть.
Родительская боль, о которой стали по ощущению вот такому за, не знаю, там, социальными сетями, активностями наших читателей, нашими блогами, о которой стали больше говорить последний год-полтора, это примерно следующий тезис. Дорогие наши, значит, учителя и директора школ, ну, какое, значит, там... воспитание, какое, значит, введение куда, какая там внеурочная программа, когда раньше-то у нас 10-11 класс были, значит, убиты подготовкой к ЕГЭ, вот, а сейчас у нас начинают там с 1 сентября еще и 9 класса всем рассказывать об ужасах итоговой аттестации, а еще, не дай бог, она, значит, куда-нибудь проверочными работами или чем-то еще спустится совсем пониже, и какое там, значит, будет куда введение, одна, значит, работа на нужной школе показатели по срезам и всему остальному. На эти родительские тревоги что бы вы сказали?
А это не такая простая ситуация, она неоднозначная. Во-первых, ну, при хорошем преподавании предмета нет большой разницы между преподаванием предмета и подготовкой к экзамену. Но я понимаю, о чем
Но
вы говорите.
Но все мы знаем, что
если,
она, конечно, есть.
Если идет просто натаскивание на тесты и такая дрессировка, то, да, может пострадать какая-то подготовка. Для меня это не проблема. В приоритете преподавание предмета, изучение основ этой науки, и дальше там в последний момент, последний год в 11 классе мы смотрим, пробуем зафиксировать свои результаты в том виде, в котором это требует государственная итоговая аттестация. У меня есть другая проблема, когда приходят родители и говорят, почему у нас там 6-7 класс, вы нас совершенно не готовите к ЕГЭ. Наша задача сдать ЕГЭ, больше нас ничего не интересует. А вот вы нам рассказываете о том, как тут мир устроен, как живые организмы. Вот этого не надо, вот этого всего. Этого на ЕГЭ нет, давайте-ка конкретно и четко. Поэтому все равно мнения здесь будут различными.
А это, вот, ну, понятно, что нет статистики, но вот ощущенчески это большой процент?
По моему ощущению, все-таки большая часть сотрудников и родителей, ну, в адекватной позиции. То, что хорошее изучение предмета приведет к тому, что, в частности, ты сдашь экзамен, но при этом ты будешь знать вообще, как устроен мир, как устроено это там явление, и в том числе то, что на экзамене впрямую не спрашивают, ты тоже этим владеешь, и это ценность. То есть ценность не просто в фиксации там результатов экзамена, но и в том, что ты вынесешь из этого следующий свой этап жизни. Но мне кажется, вот крайности, которые возникают, они, да, они вот такие вопросы порождают.
Мне кажется, знаете, в чем еще здесь есть кусочек проблемы? Родители, ну, как большая часть родителей, которые, безусловно, любят своих детей, и иногда эта любовь там настолько сильная, что чуть ослепляет, мне кажется, очень часто руководствуется, ну, следующей формулой, что да, мы, конечно, понимаем, как правильно, да, мы, конечно, понимаем, что вроде как знания хорошие, дайте-ка мы еще репетитором подстрахуемся, что мало ли, ну, это все-таки наш ребенок, это все-таки, да, пусть там будет как-нибудь правильно, идеально после нас, а мы вот, ну, все-таки наш же он. И отсюда история про повальное абсолютно репетиторство в старшей школе, да, там по разным оценкам до 2/3 или 3 четвертей школьников, так или иначе, с репетиторами занимающиеся. Оценки о там, чуть ли не каждом втором ученике средней школы, который в том или ином виде занимается с репетиторами, ну, по предметам из школьной программы. И здесь же получается любопытная история, что даже ну, та масса разумных родителей, которые понимают, что ну, не только к ЕГЭ, они это одной рукой понимают, а другой рукой ребенка берут и ведут к репетитору. И как вот с этим быть? И мне кажется, что как раз недоверие к школе, оно вот во многом вот этим маркируется. Что да, мы, конечно, понимаем, но так спокойней.
Ну, вот я же говорю, ситуация-то и картинка не очень простая. Даже в сознании одного человека может быть там недовольство тем, что школа только готовит к ЕГЭ, и при этом все равно готовность тратить дополнительное время ребенка на репетиторов. Ну, все действительно неоднозначно, тем более, что и ребята действительно с разной скоростью проходят материал, разные запросы, кому-то это сдавать, кому-то не сдавать, разные пожелания и перспективы образования. На самом деле, вот возможность, особенно в более старших классах, индивидуализировать траекторию образования, часть таких проблем во многом решает. Пока не на 100%, но во многом решает. Потому что если человек идет на профиль, и он действительно, ну, допустим, медицинский класс, и он действительно планирует поступать туда, и у него в учебном плане принципиально больше занятий по химии, биологии, и есть там по математике достаточно серьезный курс, потому что ему ее сдавать. Если у него во второй половине дня его практика связано с медицинским направлением. Его там индивидуальное исследование или проект связан с медицинским направлением. Он там готовится к конференции «Старт медицину». Это как-то гармонизируется, то есть все это время и первую, вторую половину дня оно, и может, и без репетиторов приводит все-таки к тому, что он готовится туда, куда и собирается. Если бы, ну вот как там лет 30 назад все шли совершенно одинаковым маршрутом, наверное, было бы сейчас еще сложнее с этим.
А как вам кажется, вот, честно говоря, никогда не задавал этот вопрос, как-то он у меня сейчас сформулировался, а должно ли быть, ну вот вообще, показателем успешности российской школы как институции, и должна ли российская школа ставить себе вот как одну из важнейших задач, в принципе, успешную конкуренцию с репетиторством и снижение количества школьников в том или ином виде с репетиторами занимающихся. Может быть, как не, ну, вот какой-то прописанный где-то кровью показатель, но как важный фактор такой, ну, независимый, если угодно, оценки.
Да это вообще был бы идеальный показатель успешности учителя и школы, если бы это можно было легко отследить.
Ну как? Ну мы же все равно так или иначе с этими... Ну то есть понятно, что отследить это вот каким-то прямо путем документальным очень сложно, но так или иначе мы же все равно ну, с этими цифрами сталкиваемся там по опросам, по исследованиям и по всему остальному.
Ну по опросам, да, можно провести. Именно такой опрос проводили пару лет назад. И по нему судили, да, по количеству ребят, ну, по проценту ребят, которые занимаются по этому предмету с репетитором, можно судить о том, школа удовлетворяет или нет ожиданиям. Ну, просто действительно сложнее это объективно отследить, только по каким-то опросам это можно провести. А так, ну, естественно, если школа достаточно дает для того, чтобы сдать экзамен, и дальше человек двигался, значит, это хороший результат. Потому что если мы просто меряем результаты экзамена, то непонятно здесь соотношение вклада, где чей вклад, в какой мере, это понятно.
Хочу, у нас не так много времени остается, чуть-чуть, может быть, сменить фокус и так тезисно поговорить о том, что в последнее время периодически появляются предложения разнообразные о внедрении в школьную программу предметов, ну вот, которые как раз вот целиком про воспитание. Да, там слышалось название семьеведение, Периодически говорится, что мало там какой-то общественной внеурочной работы, обсуждается там участие школьников в том или ином виде в какой-то общественно полезной деятельности, но регламентированная, вот, значит, по количеству. Ну, этого же ждали на самом деле некоторые с опасениями от АРКСЭ или других предметов этого модуля. Нуждается ли школа в таких предметах и нововведениях, и почему?
Ну, давайте начнем с того, что воспитательная деятельность как отдельная деятельность не может быть эффективной. Ну вот нельзя воспитывать отдельно от чего-то другого. Можно воспитывать в процессе обучения или выполняя какую-то совместную работу. То есть как сопутствующий, побочный, но важный продукт какой-то другой деятельности, в этом есть смысл. Если отдельные вот уроки воспитания или классный час, посвященный тому, как вести себя где-то, он не будет эффективным. В семье это тоже ведь не совсем так происходит. Это происходит в процессе какой-то деятельности. Это в жизни происходит. Родители сами, на самом деле, выступают образцами поведения. И если родитель говорит, что надо так себя вести, ведет себя по-другому, ну, понятно, что ребенок будет себя вести так, как ведут себя родители, не так, как они говорят. То же самое, и тем более это относится к школе. Если мы возьмем отдельные уроки и будем там рассказывать, как себя вести, это не будет эффективно.
Понятно. Спасибо вам огромное. Валерий Пазынин, директор школы 1561, был у меня в гостях. До новых встреч. Слушайте «Радио говорит Москва», читайте «Мел». Всем пока.